Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Программа «Выбор» и я, ведущая Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Майоров. Дима, здравствуй.
Здравствуй, Наталья. Приветствую вас, дорогие слушатели, любовью нашего Господа Иисуса Христа.
Да, приветствуем вас всех, кто сейчас нас слушает. Дмитрий – член церкви на Лосинке, так называемая Евангельская церковь на Лосинке. Дима, что это за такое вот домашнее, такое уютное название – церковь на Лосинке?
Да, это на самом деле очень хорошая церковь на Лосинке. Она находится в метро Бабушкинская. И сейчас я вот, слава Богу, являюсь членом этой церкви. И благодарю Господа, что вот я сейчас на самом деле прилепился. И очень хорошее там служение. В основном занимаются лагерным служением. И сейчас вот члены...
Лагерным – это что?
Лагерным служением, то есть ездят по лагерям, благовествуют.
А, ну, не по пионерским, я думаю.
Нет, нет, это тюремное служение по лагерям, я имею в виду... Тюрьмы, лагеря, скажем вот так вот.
И я так понимаю, что, наверное, в этой церкви должно быть много людей в прошлом зависимых.
Да, на самом деле очень много в прошлом наркозависимых, алкозависимых, и Господь сейчас освободил их от этого, и люди сейчас радуются в Господе. Очень много свидетельств, на самом деле, которые сейчас, вот они именно идут за Господом и служат Ему.
Дима, чуть-чуть мы опередили события. Церковь, ты сегодня верующий человек, ты сегодня гость Русского христианского радио программы «Выбор». Вот, но с чего-то все начиналось в твоей жизни?
Да, я... Расскажу вам немножко вообще о своей судьбе, о своей жизни, как это все начиналось. Значит, родился я в городе Дедовске, есть такой город под Москвой, в семье неверующих. У меня есть еще две сестры, младше меня, они на 6 лет.
А тебе сколько лет?
Сейчас мне 37. 37 лет. Я неплохо, в принципе, учился в школе, занимался спортом долгое время. И, знаете, как-то единственное, что меня не складывало в школе, это... И не мог я хорошо общаться с учителями. Понимаете, в чем дело? То есть, вот из-за поведения, именно поведения у меня было очень плохо учиться.
Дим, но вопрос поведения отдельно, он вообще не существует, как я понимаю. Поведение, оно от чего-то исходит. То есть, это какие-то несогласные люди, наверное.
Да, да, да. И у меня... Я искал какую-то свободу, знаете. Свободы. То есть, у меня... Я искал свободу выбора. Я не хотел быть зависимым от кого-то. Вот у меня вот эта вот черта
рамки,
такая присутствует.
Рамки, да, да,
вот эти рамки, которые
мешали.
Меня загоняли, они мне мешали. Я хотел именно свободы. На тот момент я, конечно, не понимал, вот и, ну, для чего я учусь, может быть, потому что я еще не достиг этого возраста, понимаете. И в школе у меня были... В принципе, я неплохо учился, но... Даже оставался один раз, потом на второй год меня оставили, и вот именно из-за поведения, из-за моего, из-за того, что когда засветит солнышко, я выкидывал портфель и шел куда-то гулять, строить шалаши, знаете, вот, меня это тянуло, природа.
Ну, в принципе, как я понимаю, и успехи были, спортом занимался.
Да, я начал заниматься спортом, значит, очень серьезно занимался спортом, это бодибилдингом занимался, был у нас спортзал, на тот момент это назывались подвалы тогда, ну, сейчас это уже спортзал с хорошими тренажерами.
Ну, вот я верю, я сижу напротив Димы, и я верю, что он занимался бодибилдингом.
Да, это еще на самом деле осталось у меня, конечно, вот это, вот, и занимался спортом, у меня были успехи хорошие, у меня даже есть разрядные книжки, я ездил на соревнования, даже занял второе место по Москве и Московской области в этом
трибуне. Дим, ну, в общем, ничего не предвещало беды, да?
Нет, на самом деле никакой беды не предвещало, и я шел к этому, понимаете, я занимался спортом, жил, как и все обычно, знаете, в свое удовольствие, искал какую-то свободу, конечно, искал заработок какой-то, понимаете, потом постепенно, знаете, я даже... такой момент я учился. Учился в ПТУ, выучился на столяра, знаете, и потом наступили 90-е годы. 90-е годы, вы, может быть, все, конечно, это помните.
Все знают, да, да, эти годы,
эти 90-е годы.
Эти 90-е, их так все называют.
Да, эти 90-е. И я попал в криминальную структуру на тот момент, потому что как раз требовались здоровые пацаны, как говорили, крепкие, и вы знаете вот эти вот моменты в жизни. И я попал, мне тогда было 18 лет, и, знаете, меня затянуло это, и я зарабатывал неплохие деньги на тот момент. То есть я себя чувствовал вот в этой, как я считал себя, профессии, я себя чувствовал на тот момент очень хорошо и занимался этими беззакониями, знаете, это я сейчас уже, когда обратно уже, ну, взгляд вот свой устремляю туда, на ту жизнь, которую я жил, знаете, меня это тогда устраивало вполне, я сейчас чувствовал, как рыба в воде, на самом деле, я понимал, что это мое.
Знаете, вот даже, знаешь, вот даже не знаю, что это были за криминальные дела, меня всегда интересует, а родители, вот мама, вот сестры, ты говоришь, что в это время семья делает, когда человек занимается криминальными делами?
Знаете, я старался не посвящать их в эти дела. Я на тот момент уже жил с девушкой, мы не были расписаны, но я жил с девушкой, и даже она не знала, чем я занимаюсь, по большому счету, и уже поставил так в своей семье, что никто не должен знать. Я говорю, я еду по делам. Вот такой у меня был всегда ответ, я еду по делам. И она уже знала, что дальше нету смысла меня спрашивать, что какие-то дела. Хотя она пыталась там меня всегда на это вывести, ну, ты скажи, там, какие дела, я же за тебя волнуюсь. Я говорю, что это мои дела, и только я в них буду посвящен, и тебе это знать не надо.
Криминал давал деньги какие-нибудь тебе?
Да, конечно.
То есть деньги были, вот эту вот гражданскую семью как-то содержать?
Да, конечно. Я менял машины каждый месяц. То есть у меня разные были машины. Я себя чувствовал хорошо. Я ездил отдыхать на юга, я ездил туда. То есть я мог себе позволить то, что я хотел сделать. То есть я считал себя вообще свободным человеком. И то, что я хотел, я получал, как я на тот момент понимал. И ничто как бы мне, да, не предвещало беды. И я думал, что это будет происходить со мной постоянно. На тот момент я думаю, что вот это будет как раз-таки у меня постоянно, и у меня будут и деньги, и все. Вот.
То есть в большинстве случаев, то, что я слышу здесь, люди, которые уже вошли в криминальные структуры, они не собираются ни гибнуть, ни пропадать, они еще не знают, что они попали.
Нет, конечно.
Странно, очень странно. Человек уже внутри криминальной структуры.
Да, да, да. И я сейчас вот по милости Божьей, вот, на самом деле, нахожусь здесь, вот с вами общаюсь, потому что очень мои близкие, знакомые, приятели, которые со мной были, всегда присутствовали, уже очень многие, хорошо, если сидят, но очень многие уже в могиле, понимаете, кого застрелили, кто умер, кто с кем-то еще там несчастный случай какой-то произошел. То есть я вот сейчас это понимаю, осознаю, что я по милости Божьей сейчас сижу здесь, на самом деле.
А ты говоришь, хорошо, если сидят, то есть пока человек сидит, пусть даже в таких тесных условиях, есть надежда?
Есть, конечно, есть. И я это знаю. Я сейчас хочу рассказать, как я пришел вообще вот к Богу, как Бог коснулся меня, понимаете?
А вот подожди, ты расскажешь, для меня самой это самый интересный момент всегда в рассказе. Сестры, как вот семья шла в это время? Ты очень коротко сказал, у тебя две сестры были, они страдали там, что ты погряз, или что.
Знаете,
с ними?
Знаете, на тот момент, я вот даже честно вам сейчас скажу, я как-то на это даже не обращал внимания. Вот честно сказать, я как у меня было вообще закрыто, я не понимал, что такое семья. Мы вроде, мы родные, живем в одной квартире, да, но как-то меня, и вот их жизнь, она не особо волновала.
То есть
волновала.
Совсем на своей волне?
Да, 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 и моя как бы их не волновала, понимаете. То есть мы вроде родные, и вроде как бы не знаем даже жизнь друг друга. Каждый жил своей жизнью, вот так вот получается, в одной квартире, но каждый живет своей жизнью.
Армии не было в жизни?
Армии не было по той причине, что по понятиям, скажем так, в то время, что в армию как бы это...
Тратить время.
Да, да, тратить время. Меня даже за это хотели посадить. Прокурор меня вызывал к себе, и я сказал, что я лучше отсижу какой-то срок, чем я пойду в армию. Вот такой вот у меня момент был в жизни, а то и было у меня такое стремление, то есть вот именно к той жизни, знаете, к понятиям 90-х годов.
Ты говоришь, я расскажу сейчас, как я пришел к Богу. Вообще мне интересно вот что, к Богу не приходят просто так, к Богу приходят, когда узлы какие-то уже давят в спину. До какого времени ты себя ощущал хорошо? Вот что тебе ничего не надо было, ни Бог, ни какая-то поддержка.
Да, давайте я, наверное, с этого и начну. Я тоже, чтобы не забегать вперед, я тоже начну. Вообще, я хочу сказать, как появились вообще наркотики сначала в моей жизни, как я начал употреблять наркотики. Я раньше был противником, как вы поняли, я был спортсмен, я был противником наркотикам, и на самом деле даже легким наркотикам, вот этот, что курят и тому подобное, я был очень противно. Я мог выпить там что-то, пивка попить. И я был серьезный противник. То есть наркоманов я не уважал, вообще не уважал и не понимал их. И был такой момент у меня в жизни, когда одна девушка пришла ко мне домой, знакомая, и попросила меня отвезти ее за наркотиками в Красногорск. И я повез ее. Повез, она взяла в машине, я помню, она у меня укололась, развела прямо в машине. И что-то я, и в ней немножко осталось, я говорю, тебе осталось? Она говорит, да, вот осталось немножко. Я говорю, да я попробую, хоть что это такое. Вот ради интереса, хотя я вот был действительно противник наркотикам, и ради интереса я говорю, просто дай попробовать, мне хоть понять, что это за кайф такой, вот почему все на него подсаживаются, я понять не мог. И она мне дала вот этот остаточек маленький, и я его нюхнул, первый раз я его нюхнул. И вот с первого раза я понял, что это мое на самом деле. Что мне, да, мне понравилось. Некоторые, вот я знаю, многие говорят, что мы там один раз попробовали, второй нам не понравилось.
Многие, я слышу многие.
Да.
То есть люди, которые пили, они, может, даже с 10-го раза, они говорили, нет, не мое.
А здесь прям с первого раза мне понравилось, я ощутил такой кайф, такую вот энергию, и я понимал, что я долгое время проводил за рулем. Я понимал, что это вот даже выход из положения, чтобы мне же нужен был какой-то кайф, я то выпивал, то что-то. А здесь я как бы за рулем не мог выпить, а нюхнуть я вроде мог, раз очочки одел, и гаишники остановили, не видишь, что ты под кайфом, а на самом деле ты сидишь, как бы кайфуешь. Вот с этого все началось. Я начал долгое время употреблять наркотики, но я сначала нюхал. На самом деле я нюхал года полтора, наверное.
И, конечно, не называл себя наркоманом.
Нет, ни в коем разе. Мало того, я даже не знал, что после них ломает. Я даже не знал, что такое ломки, понимаете? И как-то я помню, я еду в машине, и как раз я не употреблял, ну, в этот день не стал нюхать по каким-то там причинам, не знаю. И понимаю, что у меня начинают ноги крутить в машине. Я сначала, честно говоря, думал, что я заболел. Ну, знаете, как температура бывает, начинают ноги там крутить. Я сначала думал, что я заболел, и начало такое у меня плохое состояние началось, и я... Когда приехал, уже там взял этот наркотик, купил, нюхнул, и вот я только нюхнул, и через какую-то там, через минуту, через две, я понял, меня подпустило, то есть у меня прошли. И тут я понял, что вот здесь-то я уже как раз-таки зависим.
Дима, спасибо. Сейчас для нас и наших радиослушателей прозвучит песня.
Когда в небесах светла синева, я часто сижу, гляжу в окна, куда идет, бредет толпа. И кто впереди, а кто позади, и им невдомек, кто мир сотворил, зачем он жизнь им подарил. Хоть бросили взгляд, где птицы летят, где каждый красив, рассвет и закат, туда, туда, за облака. Ведь каждый придет к нему на отчет, и ангел у входа ту книгу возьмет, и что он там, мой друг, прочтет. Хоть золотая клетка, но трудно птичке петь, пускай вся жизнь конфетка, придется ж умереть, но ты ведь не исчезнешь, и черви не сожрут, когда-то ты воскреснешь, и будет страшный суд. Там в книге святой небесной рукой записан твой шаг и помысл любой, и добрый, и, конечно, злой. Кого ты любил, кого позабыл, кого обманул, где что-то стянул, кому долги ты не вернул. Посмотришь тогда, и будет тоска, тогда ты поймешь, как глупо толпа идет, слепая в никуда. И будет не жаль, что с этой толпой придешь ты к нему, несчастный, злой и страшный, будет удел навеки твой. Хоть золотая клетка, но трудно птичке петь, пускай вся жизнь конфетка, придется ж умереть, но ты ведь не исчезнешь, и черви не сожрут, когда-то ты воскреснешь, и будет страшный суд. Я песню пою, сидя у окна, послушай, мой друг, послушай, толпа, куда влечет тебя судьба. Ведь добрый Иисус давно заплатил, чтоб ты стал другим и цепи разбил, и счастье на земле добыл. Вот скоро закат, и тучи идут, и я от окна уже отхожу тебе, рукой я помашу. И зло, и добро ты выберешь сам, а мне не дано решить за тебя, спастись или погибнуть зря. Хоть золотая клетка, но трудно птичке петь, пустая вся жизнь конфетка. Придется ж умереть, но ты ведь не исчезнешь, и черви не сожрут, когда-то ты воскреснешь. И будет страшный суд, хоть золотая клетка, но трудно птичке петь, пускай вся жизнь конфетка. Придется ж умереть, но ты ведь не исчезнешь, и черви не сожрут, когда-то ты воскреснешь. И будет страшный суд, и будет страшный суд, и будет страшный суд, и будет суд.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость сегодня Дмитрий Майоров. То есть тебя уже явно закрутило, и ты это понял по симптомам.
Да, по симптомам. Вот как раз когда я нюхнул, и когда меня отпустило вот эти вот ломки, эта болезнь, и я тут понял, что я уже нахожусь действительно в зависимости. Понимаете, я уже начал этого на самом деле бояться. И если я раньше как-то думал, что это игра какая-то, знаете, что я там сегодня хочу употреблять, завтра не буду, то есть я сам себе как бы властелин и сам решаю эти вопросы, то тут я глубоко понял, что я ошибаюсь на самом деле, ошибаюсь действительно, что уже я все, я в этом болоте, и что без этого я уже не смогу жить.
Ты юный был на то время или взрослый парень?
Нет, мне уже было, знаете... Я попробовал наркотики, наверное, первый раз лет 25 мне было. То есть у меня уже был даже ребенок. У меня был ребенок уже. Попробовал, опять же, были деньги, понимаете? То есть вот именно вот от своей воли вот это вот, что можно себе это позволить, то есть я могу это себе позволить. Я не знал, на самом деле, какое это болото, понимаете, и как... А потом я уже не знал, как с него вылезти. И я начал... И вот я нюхал долгое время, и потом я понимал, что у меня уже этот героин сыпался из носа, понимаете, что уже такие были дозы, что он у меня сыпется из носа, и я... Начал колоться. И дозы повышались, с каждым днем они повышались, и я понимал, что уже все, это болото, и я начал лечиться. Я проходил вот это вот лечение, курс лечения, платил большие деньги, и лечился, понимаете, вылечился, меня вроде вылечили, все, кровь почистили, я выходил из больницы, чувствовал себя вроде как нормально, я считал, меня уже не ломает ничего, и я понимал, что мне нужен все равно какой-то кайф. И мне приятели звонили, Дима, мы там в баре сидим, там пиво пьем. И вот это я подрывался из больницы всегда, ну, чувствовал себя, я знал, что, вернее, я уверен был, что я не буду колоться, понимаете, не буду колоться. И я садился в машину, уезжал, и только я переезжал переезд, вот железнодорожный переезд нашего города, и тут вот как будто наступал такой момент, что меня начинало ломать. Я вот реально это понимал.
То есть, реально, сам себе не хозяин.
Да, да, сам себе я был не хозяин, то есть, я был зависим от этого, понимаете. И уже даже когда я вылечился, казалось бы, что меня все сняли, да? Я не понимал на тот момент, что это духовные, понимаете, что это духовные болезни.
То есть физически тебя почистили?
Да, физически-то меня почистили, вот в чем дело. Я не понимал, не осознал, что это духовная болезнь, что это во мне сидит, вот этот грех, он сидит во мне, и что я не могу излечиться им какими-то таблетками или еще чем-то.
Дима, ты можешь сказать примерно так, что есть пустое место, и его всегда надо чем-то заполнять.
Да.
И что это миф, что физически вычистившись, можно быть свободным.
Да, я вполне согласен с этим.
Это какая-то пустота.
Пустота, да, и наши вот эти вот как раз-таки привычки. То есть почему мы ищем, да, каких-то... Кто-то утешение находит в наркотиках, кто-то в пьянстве, кто-то в других каких-то непотребствах. То есть надо заполнять себя чем-то. Чем-то обязательно надо
даже
заполнять.
Даже не в непотребствах. Просто люди мирские находят в чем-то, в детях, в которых по уши просто вот входит и больше ничего.
Да, и
что угодно запомнил. Может быть.
Что угодно, на самом деле, да, что угодно. И слава Богу, что вот сейчас я знаю, что есть Иисус Христос, который спас меня. И я сейчас этому свидетель, и сижу свидетельствую. И благодаря Его милости, любви, вот я сейчас сижу и нахожусь здесь, понимаете? На тот момент я не знал этого. Я не знал и не понимал, не осознавал. И никто мне этого не говорил. Не было, может быть, такого человека рядом, понимаете, который бы мне сказал это. И я долго лечился, а один раз я даже решил вообще улететь. Знаете, как думаю, сейчас отлечусь, 2 недели полежу, сразу куплю билет на самолет и улечу из города. Я думал, что проблема в том, что я приезжаю опять в этот город. Понимаете? Я думал, что приезжаю опять в этот город, и я хочу.
Дим, скажи, почему вот такая система есть? Я ее заметила. Наркоманы, алкоголики, они все время куда-то едут. Они куда-то уезжают все время.
Ну, думаю, знаете, как это получается, думаем, что сами от себя убежим. То есть вот так вот, мы ищем в чем-то, понимаете, но только не в себе. Нам кажется, что виноваты все вокруг, какая-то обстановка или что-то еще, но не мы сами.
Старый город, старые друзья.
Да, мы не ищем в себе, понимаете, в чем дело. Именно это в нас сидит, понимаете, в нас сидит это желание, и мы от себя убежать никуда не можем. Я улетел, я на самом деле улетел, я улетел в Сочи, и я в этот же день в гостинице, в казино нашел героин, в этот же день я нашел людей там, которые это все продают, кто мне каждый день там это все варил, кто мне каждый день это все приносил. И вот эти 2 недели, которые я хотел провести там уединенно, и чтобы меня это вообще не касалось, я тоже так же кололся, как и в Москве. Я кололся там эти 2 недели, и через 2 недели прилетел, я опять на ломках, и опять продолжалось то же самое.
Дим, ну вот я слышу, что ты платишь за лечение, Сочи, гостиница, то есть деньги продолжали быть.
Да, да, и у меня были деньги, конечно. Ну, они, конечно, быстро расходились, но это все, знаете как, я думал, что это все во благо, знаете как, я думал, что это все во благо действует, и я думал, что вот этим-то как раз я и спасусь от этого, знаете, но Господь мне тогда показывал уже, что не там ты ищешь, не то ты ищешь, не поможет тебе ничего, кроме этого, понимаете, и наркотики меня привели. И даже слава Богу, я скажу, что привели меня к 6 годам тюрьмы, лишения свободы. Знаете, потому что я бы не сидел сейчас здесь. И я знаю, что это даже рука Божья, вот именно, что я пришел в тюрьму, что меня посадили в тюрьму, и вот там-то я немножко оттаял и от наркотиков, знаете. Я сейчас расскажу вам такой момент. Я, если раньше я верил в Бога, да, ну, опять же, какие у меня были отношения с Богом? Ну, как вот у всех мирских, да, ну, Бог есть, вот так вот, и таких вот близких отношений у меня не было, я его не искал. И когда я попал в лагерь, то есть в тюрьму, я начал очень читать много литературы, знаете, как у Ницше и тому подобное, философии, психологии, и я в оконцовке вообще разуверовался. Знаете, меня настолько я разуверовался в Боге, что вот даже мои близкие приятели, когда брали со мной вот Библию, начинали читать, я им прочитал такие лекции, я им говорю, вы не читайте вообще эту книгу, чего вы это вот, ну, это вот на тот момент я действительно, я говорю, что это бред, что у нас создала природа и тому подобное. И вот этот мусор весь, который вот я читал, вот в этих вот черпал, вот этих, как говорят, философах, там, психологах, они меня убеждали действительно, представляете, как на тот момент дьявол действовал со мной, что вообще разубедил меня, и я настолько ожесточил сердце и шел против Бога, действительно, я враждовал против Бога. И мало того, я еще близких совращал с этого пути, то есть людей, которые... Надо было, чтобы на тот момент был не я рядом с ними, а был человек, который наоборот скажет им о Боге, что ты правильно делаешь, что ты идешь этим путем. А попадался я, и дьявол через меня еще действовал на тот момент.
Но так или иначе, вот эти все книги по психологии, это ты искал выход?
Да, я искал какой-то выход. Я все равно хотел понять эту тайну бытия.
Что еще есть, да? Только ли мы едим, да?
Да. И для чего мы вообще существуем здесь, на этой земле, знаете? И вот эти вот психологии, как я сейчас уже понимаю, вот обратившись к Богу, да, и я понимаю, что это действительно был ссор и мусор, который мне настолько забил эту голову, вот эта информация, я ее впитывал на самом деле, эту информацию, и на тот момент я искренне этому верил.
Ну, как я знаю, эта информация, она очень часто перебивает Библию.
Знаете, вот сейчас, вот в данный момент, когда я уже стою в Господе и радуюсь, да, в нем, то у меня уже ничто. Вот как, знаете, есть в песне, вот поется, даже если ангел, знаете, спустится и скажет, что ты не спасен, и я все равно знаю, что я спасен.
А тогда?
А на тот момент меня это перебило, меня перетянуло это, потому что я не знал Бога, я не пытался познавать его, я не искал его. И это еще меня больше удаляло, потому что, ну, сами понимаете, тюрьма – это друг другу волки, понимаете, если не ты съешь, так тебя сидят. И приходилось жить по тем правилам, и как раз и вот это вот была последняя вот эта вот капля, чтобы я вообще разуверовал, понимаете, в Бога, и разочаровался вообще в этом во всем. И так, по-моему, такой момент, я хочу напомнить, я вот шел по лагерю, знаете, у меня всегда были очень плохие отношения с администрацией лагеря, и меня как-то всегда старались закрыть в изолятор, чтобы не было там никакого бунта или что-то подобное там не случалось. Я шел по лагерю и увидал заместитель хозяина. Сейчас он уже хозяин. И он стоял, общался с молодежью возле барака на тему того, что курить это вредно, и на то, что вообще здесь нельзя возле барака курить. И все, знаете, как-то боялись с ним вообще встретиться, потому что он ко всему всегда придирался, там не так застегнут, не так одетый, зэки. А для меня как-то, знаете, это лишний повод. Я любил вот это поспорить с администрацией. У меня всегда были такие натянутые отношения, и они это знали. Знаете, я подошел, специально закурил сигарету, и он мне говорит: ну ты что такой наглый? Я, говорю, здесь стою, объясняю людям, что курить здесь нельзя, а ты закурил. И мы с ним начали спорить. И потом, знаете, он мне говорит такие слова: а ты вообще в Бога ты веришь? Знаете? И я ему сказал: нет, я не верю в Бога, я верю в природу, которая создала нас. И еще лекцию ему там часа на полтора, наверное, рассказал. И знаете, и сейчас я понимаю вот эти слова. Это Господь вот тогда ко мне стучался еще в сердце. То есть, и на тот момент для меня это тоже было закрыто. Я не понимал. Это мне сейчас Господь открыл, что я с тобой тогда еще говорил, понимаете? Это уже сколько прошло времени. Сейчас я понимаю, что Господь меня хранил и там, что Он берег меня там, даже когда я враждовал против Него, когда я вот занимался этими беззакониями, и Господь все равно, Он мне открыл такие вещи, когда Он меня оберегал, когда Он меня охранял.
Зерна падали.
Все равно он меня любил. Я это понимаю сейчас, что Он меня любил на тот момент. И, в общем, я освободился, и ненадолго меня хватило, я начал употреблять опять наркотики. Хотя, когда с лагеря я выходил, я говорил, что все, я не буду употреблять никогда, я уже сейчас независим. Хотя я там тоже какое-то время употреблял в лагере, ну, не так часто, но были такие моменты, знаете. Но я думал, что я от этого свободен, понимаете, и что никогда я больше на это не залезу.
Дима, спасибо. Сейчас для всех нас еще одна музыкальная пауза, и мы вернемся к нашему разговору.
Я был недавно на похоронах старого школьного друга. Он был застрелен в доме своем, его рассказала подруга. Вспомнил я вдруг, как десятки раз ему говорил о Иисусе, но он не слушал, а все кричал: моя жизнь, в нее ты не суйся. Он не должен умирать, быть несчастным и страдать. Опустился в мерзкий ад вместо него Иисус. Сегодня должен жить, Словом Божьим дорожить и любовь свою дарить всем вокруг, как Иисус. А вот теперь я у гроба стою, холодную землю бросаю. Жаль, что теперь рассказать не смогу о Божьей любви все, что знаю. Время назад уже не вернуть, как бы мы не пожелали, но о спасении от смертных мук я очень хочу, чтоб вы знали. Должен умирать, быть несчастным и страдать. Опустился в мерзкий ад вместо тебя, Иисус. Ты сегодня должен жить, Словом Божьим дорожить и любовь свою всем вокруг, как Иисус. Ты не должен умирать, быть несчастным и страдать. Опустился в мерзкий ад вместо тебя, Иисус. Ты
сегодня должен жить, Словом Божьим дорожить и любовь свою дарить всем вокруг, как Иисус.
В эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор». Я Наталья Чернякова, ведущая, и наш гость Дмитрий Майоров из Московской Евангельской Церкви. Мы с тобой остановились на том, что сколько лет тюрьмы?
6 лет тюрьмы.
6 лет тюрьмы они не остановили твои привычки.
Нет, они не остановили мои привычки. На какое-то время, действительно, Господь сохранил меня от этого, но у него были свои планы на меня, и он хотел, чтобы я там, понимаете, он там уже стучался. Вот это сейчас я понимаю, когда я вспоминаю вот это Библии братьев моих, которые читали, когда он проговаривал мне через начальника, понимаете, то есть у него были другие с ним планы. Когда меня даже закрывали в изолятор, я понимал, что Господь хотел, чтобы я его взыскал, чтобы я его нашел. Но для меня это было закрыто. И я на самом деле вот благодарю Господа, который вот люди вот приходят действительно на самом деле вот в лагерях, которые веруют, да, вот я как-то не был со мной рядом такого человека, знаете, это слава Богу, сейчас вот ездят и наши братья ездят с Лосинки вот по лагерям, вот приехали недавно с экспедицией тоже, и слава Господу за то, что вот есть такие экспедиции, за то, что ездят, проповедуют Слово Божие.
То есть есть желание в такие места идти?
Да, совершенно верно, именно там, где люди нуждаются, где престол дьявола, где его надо разрушать, и вот это вот нести благую весть, которая сейчас есть. И, может быть, на тот момент не было рядом таких людей, которые мне действительно показали этот свет, этот выход, понимаете, а была вот эта вот книга рядом, которая мне подсовывала на тот момент дьявол, как я понимаю, и почему я совратился вообще с этого пути. И когда я освободился, я также ненадолго меня хватило, я начал опять употреблять наркотики. И знаете, у меня две сестры родные, они тоже были наркозависимы и прошли реабцентра. И я видел, как они радуются в Господе. Я на тот момент не понимал, что вообще происходит, как они живут. Я думал, это какая-то игра, какое-то лицемерие. Думаю, ненадолго это хватит. И увидел действительно, как люди радуются. Не пьют, знаете, не курят. И их это вообще не интересует. Они радуются в общении между собой, знаете. Радуются, приводят таких же людей, отправляют, помогают с репцентра отправлять, понимаете. И я на тот момент тоже не понимал ничего. И вот Илья, брат, это сейчас он брат мне во Христе. Он, значит, муж моей сестры. Мы живем сейчас в одной квартире, и я как-то захожу к нему в комнату, даже попросить денег у него на наркотики, и вот на тот момент он мне сказал: «Дим, а не хочешь ты съездить в реп-центр?» Такие слова вот у него прозвучали.
То есть настолько слеп, что не видишь, что в соседней комнате живут верующие люди, и идешь просить денег на наркотики.
Да.
Такая,
да,
слепота.
Такая слепота у меня была, ну, на тот момент я был зависим от наркотиков, и знаете, что здесь, ну, о какой-то любви там или о чем-то, какой-то совести вообще не могло идти речи, понимаете? Здесь надо было только взять эти любыми путями, какими-то. И я благодарю Бога, что он мне сейчас это открыл, и то, что я сейчас могу просить прощения у тех людей, знаете, которых я когда-то обидел, обокрал, там, ограбил, обманул, или какими-то вот такими беззаконными путями я выманивал их деньги, на их доверие, на их чувствах, знаете, я играл. И мне Господь это открыл, и я сейчас могу подойти, и я знаю, что это воля Божия, могу подойти, попросить прощения, знаете, чтобы они меня простили, и действительно засвидетельствовать также вот о Господе, знаете. И я знаю, что Господь это хочет, и Он меня ведет, и Он мне подсказывает, и говорит это. Но на тот момент у меня было это все закрыто. И это был день субботы, и где-то, знаете, я разделился на две части. Одна часть мне говорила, что тебе надо ехать, что там выход какой-то есть, что ты все уже попробуй, может быть, что-то получится у тебя, знаете. А вторая часть мне говорила, что ну куда ты поедешь, сам подумай, ты знать не знаешь, что там за люди вообще, как ты там будешь без наркотиков, без всего, без этого жить, ты уже в этом живешь, ты привык, ты уже заквасился в этом, как ты можешь жить без этого. И, знаете, я, но все равно я понимал, что надо попробовать. И был день как раз суббота, и на следующий день Илюха говорит, съездим вместе в церковь. Мы поехали в церковь на Лосинку, было крещение. Вот я простоял все служение, в этот день я не кололся. И мы пообщались с Максимом, он занимается вот этим служением социальным. И я думал, знаете, как съездил в репцентр куда-то в Подмосковье на пару месяцев. Ну, опять же, я искал своего, то есть, чтобы чисто снять вот эти ломки и не болеть. Я ей честно говорю, что я не ехал искать Бога, и я... Мало того, я всем говорю, да, ну о чем вы мне говорите? Я еду по своим делам, чтобы мне снять вот эти вот ломки, вот это кумарное состояние и все. И он сказал, Дим, есть место, значит, на Кавказе, в Северной Осетии, станица Павлодольск как раз, там 15 километров от Моздока есть репцентр, и туда есть возможность тебе съесть на полгода. Вот подумай. И я, знаете, как-то не раздумывая сказал, да, я...
Это из Дедовска?
Да.
Ближе ничего не было?
Знаете, ну, Господь мне смотрел вот именно вот этот момент, и я это понимал. Я тоже, чисто по-человечески, я хотел сюда вот поближе, потому что я хотел все равно что-то оставить, знаете, оставить, чтобы я мог зацепиться за что-то. Я знал, что я могу в любое время уехать оттуда, понимаете? А здесь Господь меня вел, и я это понимаю, и я благодарю Бога, что я именно поехал туда. И это было то место, вот где Господь со мной работал. И мы приехали, представляете, мы приехали в этот день на вокзал покупать билеты, и билетов не было. Мне сказали, что будут только через неделю билеты. И были там какие-то люксовские номера по 8 тысяч, но это было для меня очень дорого, чтобы мне сесть и поехать. Мне легче было тогда на самолете улететь. Вот, у меня не было на тот момент таких денег. И, ну, Илюха вроде как бы уже с этим смирился и всеми. Ну, ладно, через недельку. А я понимал, осознавал, что эту неделю мне же надо как-то жить, мне же как-то надо существовать, мне же надо колоться. Вот, и это опять же я буду... воровать, мне надо где-то кого-то обманывать, опять мне надо где-то будет брать деньги. Я это понимал, осознавал. И Господь вот вел меня, знаете, я поехал на следующий день, мы приехали к поезду, я говорю Илюху, я просил Илюху, чтобы он приехал со мной, мы приехали на Казанский вокзал к поезду, и подошли к первой проводнице, она сначала ни в какую, говорит, я вас не буду брать, было лето как раз, вот время отпусков, все ехали туда на Кавказ, мест нету, и знаете, Господь расположил сердце ее и... Она сказала, ну ладно, есть у меня одно место, давайте деньги, заходите. И Илюха как раз прославил Бога, помолился, слава Богу, говорит, что вот так вот. Ей говорит, что вы доброе дело.
Я, Илья – это муж сестры.
Да, да. Он
то есть член. И одна сестра к этому времени уже была свободна от наркотиков, и вторая, и муж ее.
Да, да, да. Тоже прошли, он тоже так же прошел репцентр, слава Богу. Сейчас тоже член церкви на Лосинке, служит. И, вы знаете, я такой хочу момент вспомнить. Он мне дал Евангелие маленький. Говорит, вот будешь читать, и вот здесь вот на первых страничках там оглавление, если тебе там будет плохо, если вы там в пути или что-то, там есть такие места в Евангелии, будешь прямо открывать и читать их. Я, да, взял с собой это Евангелие. И, вы знаете, я ехал когда в поезде, я понимал, что реально осознавал, что меня сейчас будет ломать через какое-то время. Знаете, и уже сутки ехал, и мы проезжали границу, зашел пограничник. Я смотрю, он поднимает всех, кто спит, знаете, детей, женщин. И я понимал, я сидел, у меня было место, так к нему, в общем-то, боком, и у меня рука вся в наколке. И я понимал, что меня он мимо, ну, никак не пройдет. А у меня не было ни с собой ни документов, ни билета на это место. И я понимал, осознавал, что все, вот я и приехал. Еще с Москвы выехал сутки назад, на место еще не приехал, денег нету, документов нету, билетов нету. Сейчас меня выведут, начнут пробивать, там еще пробьют какими-то там, знаете, по моим преступлениям, по тем, еще что-то. И вот это вот на меня навалилось. И представляете, он проходит мимо меня. Я сначала не понял. Я думал, ну не может такого быть просто, это нереально, что. Он пошел пограничник мимо. Потом второй заходит за ним. Я также лег уже в этот момент. Но я знал, что он меня сейчас растолкает. Вернее, был уверен. И он прошел мимо меня. И вот это потом я открыл, что в репцентре, да, Господь мне открывал это и говорил, что ты думаешь, это вот стечение обстоятельств, что вот так вот мимо. То есть Господь меня вел, он закрывал глаза, он закрыл глаза этим пограничникам, чтобы я доехал. До конца не осознавал, как я вообще туда приехал. Я не мог понять, я понимал, осознавал, что сам я этого сделать, но не могу. Вот по человеческому разумению, вот своими человеческими мыслями, я никогда не поеду. Ну как наркоман поедет за 2000 километров без наркотиков, без денег, там куда, неизвестно вообще куда. И вот Господь Господь меня вот так вот вел.
Дима, вот особенность твоего характера, все-таки непокорность такая, нежелание быть в рамках, а в репцентре так или иначе, есть порядок.
Да, конечно.
И есть... как ты это переносил?
Слава Богу, мне вот Господь, знаете, ну, я-то понимал, я даже ехал, я понимал, что там, ну, как бы, нельзя курить, да, нельзя там матом ругаться, я это понимал, что я это уже не буду заниматься этим. Ну, еще не до конца, конечно, это осознавал. Вот. Знал, что там, да, и молитвенные щиты, там, и чаепитие, и там все, да, есть распорядок свой определенный. Но на тот момент я еще, знаете, не понимал этого, не осознавал, не понимал. И когда я туда приехал, знаете, меня встретили там, и встретили так очень добродушно, знаете, мило. И братья подходили, говорили: «Дим, ну ты как себя чувствуешь?» Я говорю: «Ну, пока нормально». Они говорят: «Ну, если будет плохо, там, и захочется курить, там, или ломать тебя начнет, ты подходи, мы вместе помолимся, вот, тебе станет легче». И я: «Да-да-да», на тот момент я думаю: «Что вы мне тут рассказываете, помолимся мы там с вами вместе, там, один я буду молиться или вместе, или вообще будем мы молиться?» И думаю: «Ну, что, ну, думаю, не то, что-то мне вообще говорят, знаете, для меня это было вообще, вот, сила молитвы на тот момент для меня была закрыта, и… Хотя за меня уже молились долгое время, и в Москве, и даже в Америке молились, и очень много церквей, понимаете. И я не понимал, почему меня до сих пор не ломает. Я знал свое состояние всегда, я очень долгое время кололся, я знаю, что такое ломки, я знаю, что такое, когда на утро посыпаюсь, и у тебя нету. А тут я понимал, осознавал, что я себя нормально чувствую. То есть у меня есть аппетит, у меня есть сон, понимаете. И на тот момент я уже… начал в себе вот это вот искать, почему это, понимаете? Господь меня избавил от курева, представляете, на следующий день я уже не хотел курить, просто не хотел курить, не из-за того, что не было, а я понимал в себе, что я не хочу курить, и Господь меня избавил от этого, просто избавил, по своей милости, благодати Он избавил меня, хотя я знаю, что такое для меня бросить курить было, это я мог бросить есть, дышать воздухом, но не курить, потому что я курил с малых лет, и для меня вот курево, это было, ну, это что-то было вообще, я не представлял себя, я даже когда в изоляторах, в лагерях сидел, я обязательно с собой табачка или что-то я принесу, я не мог без этого дня даже прожить, понимаете, и тут Господь меня освобождает, и с каждым днем вот Господь со мной там трудился, знаете, я вот вспоминаю такой момент, я даже еще тогда не читал Евангелие, и я стоял, молился, да, у нас там сад, там частный дом, репсанта находится в доме, и сад, и вот я вечером выходил, молился, да, искал я это общение с Богом, знаете, я понимал, что это Божья рука, что, ну, не так просто, ну, не может быть, чтобы меня не ломало, не может быть, что я бросил курить, и также вот вокруг братья там, которые уже там по 20 лет употребляли наркотики, тоже мне это каждый день рассказывали, я понимал, что… что действительно это, что не может такого быть просто, ну, нереально, чтобы меня не ломало, что это чьё-то присутствие. Я выходил, и все равно я искал это вообще не с Богом. Я помню, я выходил в сад, я молился, и у меня, вот я помню, постоянно текли слезы. Текли слезы и текли градом. Я не понимал, что со мной происходит. Я хотел понять, вот человеческим языком, я хотел понять, что со мной вообще происходит, почему у меня текут эти слезы. И, может быть, потому что Бог так велик, а я вот ничто перед Ним или еще что-то. И знаете, я понял. Я понял, что из любви за Божий, из-за того, что Он меня любит, я уже, я вот имел такое общение с Ним, я говорил: «Господи, я сам себя не люблю, я сам себя уже ненавижу, я вот такой вот есть, я, как ты меня можешь любить?»
Знаешь, может, ты немного даже опередил меня, вот мой вопрос просто висел вот эти минуты к тебе. Главное, что ты понял, обратившись к Богу, вот то, что ты хотел бы сказать, заезжая в репцентры, в тюрьмы, то, что ты хотел бы сейчас сказать в эфир. Главное, что ты понял при встрече с Богом?
При встрече с Богом, что вот как Господь сказал, я есть путь, истина и жизнь. И вот это я понял, что вот это и есть выход, что только в Нем, когда мы пребываем с Ним, только Он дает эти силы, что какие бы мы ни думали, что мы можем сами все что это сделать, понимаете, только Господь дает эти силы, и только у Него мы можем просить, вот в молитвах просить на самом деле, и Господь дает эти силы, когда мы просим, когда мы открываем свое сердце, Он ждет от нас сокрушенного сердца, чтобы мы ходили в кротости перед Ним.
Дима, большое спасибо, и как-то мне не хочется тебе говорить «прощай», мне хочется сказать «до свидания», почему? Потому что я… чувствую, понимаю, что ты будешь служителем. Я понимаю, что ты будешь ехать к тем, кто сейчас страдает. Репцентр, это тюрьма. И пройдет какое-то время, и я верю, что ты снова придешь к нам в студию. Для того уже, чтобы сказать, что может сделать Господь в жизни бывшего грешника.
Да, слава Богу.
Спасибо тебе за время, которое ты нашел. А наша программа подошла к концу. Напоминаю, наш гость сегодня Дмитрий Майоров из Московской церкви на Лосинке. И провела программу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
каждый человек должен сделать выбор для себя, что по сердцу дорого ему, свет или тьма. Если в жизнь твою ты впускаешь Господа Христа, значит, силы ада не смогли тебя удержать. Ты пойми, что грешный мир не знает сам, куда идти. Ты пойми, что только в Боге все пути. Нет, не постыдиться никогда тот, кто знает Господа Христа. Кто бы ни старался ни за что, соблазнить не сможет его никто. Нет, не постыдиться никогда тот, кто лично знает Иисуса Христа. Неважно, будет день или будет ночь, Он придет тебе помочь. Может, над тобой будут насмехаться и шутить, может, станут грубо говорить, ну и пусть. Бог в конце времен разницу покажет все равно. Верно, кто служил ему всегда, а кто не хотел. Только ты не сомневайся в том, что Бог твой лучший друг. Не сможет его никто. Нет, не постыдиться никогда тот, кто лично знает Иисуса Христа. Неважно, будет день или будет ночь, Он придет тебе помочь. Страшные бури, в невиданные грозы, защити своих детей наш Бог рукой своей. Нет, не постыдится никогда тот, кто лично знает Иисуса Христа. И неважно, день будет или ночь, Он всегда придет тебе помочь. Нет, не постыдится никогда тот, кто знает Господа Христа. Старался ни за что, соблазнить не смог.